From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора носителей священства, студентов УБЯ Айдахо. Ведущий сессии священства – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья, приветствуем вас на общей сессии священства 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня вести эту сессию. Происходящее здесь транслируется через интернет и по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора священства из Университета Бригама Янга Айдахо под руководством Кевина Брауна и Рэндала Кемптона, органист Эндрю Ансворт. Хор откроет это собрание гимном «Saints, Behold, How Great Jehovah». Вступительную молитву произнесет старейшина Легрант Куртис-младший, член Кворум 70.
Father in heaven, we are grateful.
Наш небесный Отец, мы благодарны Тебе за те благословения, которые у нас есть, чтобы встретиться на этом собрании. Мы благодарны за Евангелие Иисуса Христа, за Его искупительную миссию. Мы благодарны за восстановление Евангелия, за книгу Мормона, за то благословение, что у нас есть живой пророк. Мы благодарны, что можем встретиться вместе, чтобы учиться от апостолов и пророков. Мы молимся, чтобы у нас открылись сердца, открылись разумы, чтобы мы могли понимать, что мы... Благослови, пожалуйста, всех членов Церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор порадует нас гимном «Сокровенная молитва». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшину Далина Оукса, члена Кворума 12 апостолов. После него выступит старейшина Дональд Холстром, член президентства 70. Затем к нам обратится брат Рэндалл Рид, второй советник в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин.
Lord, I go.
На
этой конференции мы видели освобождение от призваний некоторых верных братьев, и мы поддержали призвание других. В этих изменениях, столь привычных в церкви, мы не делаем шаг вниз, когда нас освобождают, и не делаем шаг вверх, когда нас призывают. В служении Господу не бывает вверх или вниз. Есть только вперед или назад. И это зависит от того, как мы принимаем призвание и действуем, когда нас освобождают или призывают. Однажды я председательствовал на собрании, где освобождали от призвания молодого президента Кола, который замечательно служил в течение 9 лет. Когда он радовался своему освобождению от призвания и новому поручению, которое они с женой только что получили. Их призвали руководителями ясельной группы в своем приходе. Только в нашей церкви такое изменение рассматривается как равноценное. Выступая на конференции для женщин, Линда Бертон, президент Общества Милосердия, сказала: «Мы надеемся привить внутри каждой из нас глубокое стремление лучше понимать священство. Это необходимо каждому из нас. И я покажу это, говоря о ключах и власти священства». Поскольку эти темы одинаково важны и для мужчин, и для женщин, я рад, что эти слушания транслируются и публикуются для всех членов Церкви. Сила священства благословляет всех нас. Ключи священства направляют женщин так же, как и мужчин. Таинство и власть священства принадлежат женщинам так же, как и мужчинам. Президент Джозеф Ф. Смит так описал священство: «Это сила Божья, переданная человеку, с которой он может действовать на земле от имени Отца и Сына и Святого Духа для спасения рода человеческого». Другие руководители учили нас, что священство — это самая великая сила на земле. Это сила, которой была сотворена земля. Священное Писание учит нас, что это же самое священство, которое было в начале, будет также и при конце мира. Таким образом, священство — это сила, благодаря которой мы воскреснем и войдем в жизнь вечную. Понимание, которое мы ищем, начинается с понимания ключей священства. Ключи священства — это власть, которую Бог дал носителям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на земле, управлять и руководить этой работой. Каждое действие или таинство, совершаемое в церкви, делается с прямого или косвенного одобрения того, кто держит ключи для этих действий. Как объяснял старейшина М. Рассел Баллард, те, кто обладают ключами священства, буквально открывают возможность всем, кто преданно служит или трудится под их руководством, применять власть священства и иметь доступ к силе священства. Контролируя использование власти священства, ключи священства выполняют как расширяющую, так и ограничивающую функцию. Они расширяют, делая власть и благословение священства доступными для всех детей Бога. Они ограничивают, определяя тех, кому будет дана власть священства, кто будет иметь его чины и как будут дароваться его права и силы. Например, человек, владеющий священством, не может передать свой чин или власть другому, если он не уполномочен тем, кто держит ключи. Без этой санкции посвящение будет недействительным. Это объясняет, почему носитель священства, независимо от чина, не может посвятить члена своей семьи или прислуживать причастие в своем собственном доме без санкции того, кто держит соответствующие ключи. За исключением той священной работы, которую сестры выполняют в храме под руководством ключей, которые держит президент храма, что объясню позже, Только тот, кто владеет чином священства, может выполнять таинство священства. И все одобренные таинства священства внесены в анналы Церкви. В конечном счете, все ключи священства держит Господь, Иисус Христос, чьим священство и является. Он тот, кто определяет, какие ключи делегировать смертным и как эти ключи будут использоваться. Мы привыкли думать, что все ключи священства были дарованы Джозефу Смиту в храме в Киртланде, но в священных писаниях говорится, что ему были дарованы только ключи этого устроения. Много лет назад на Генеральной конференции президент Спенсер Кимбл напомнил нам, что есть и другие ключи священства, которые не были даны человеку на земле, включая ключи сотворения и воскресения. Божественная природа ограничений, наложенных на применение ключей священства, объясняет существенное различие между решениями по вопросам управления Церковью и вопросам, касающимся священства. Первое президентство и Совет Первого президентства и Кворум 12, председательствующие над Церковью, наделены властью принимать множество решений, влияющих на политику и процедуры в Церкви, например, местоположение церковных зданий и возраст миссионерского служения. Но даже несмотря на то, что эти председательствующие должностные лица держат и используют все ключи, данные человеку в этом устроении, они не свободны изменять установленный небесами порядок, в соответствии с которым только мужчины могут иметь чины в священстве. Теперь я подхожу к теме власти священства. Я начну с трех принципов, которые мы только что обсудили. Первое. Священство — это сила Бога, переданная человеку, чтобы действовать для спасения семьи человеческой. Второе. Власть священства управляется носителями священства, которые владеют ключами священства. И третье. Поскольку в священных писаниях говорится, что все другие власти или чины в церкви являются придатками к этому Мелхиседекову священству, все, что делается под руководством этих ключей священства, делается с властью священства. Каким образом это применимо к женщинам? В своем обращении к Обществу Милосердия президент Джозеф Филдинг Смит, будучи тогда президентом Кворума 12 апостолов, сказал: «Несмотря на то, что сестрам не дано священство, оно не даровано им. Это не значит, что Господь не дал им власть». Человек может иметь власть, данную ему, или, если это сестра, то ей, чтобы делать определенные вещи в церкви, которые связаны с нашим спасением и абсолютно необходимы для него, такие, как, например, работа, которую делают наши сестры в Доме Господа. Они имеют власть, данную им, чтобы вершить великие и чудесные дела, священные для Господа, и такие же необходимые, как и благословения, даваемые мужчинам, мужчинами-носителями священства. В этом известном выступлении президент Смит вновь и вновь говорил, что женщинам дана власть. Женщинам, он сказал, вы можете говорить с властью, потому что Господь возложил на вас власть. Он также сказал, что обществу милосердия дана сила и власть делать великое. Их работа вершится с божественной властью. Конец цитаты. И, конечно же, работа в церкви, которая делается женщинами или мужчинами в храме ли это, или в приходах, делается под руководством тех, кто держит ключи священства. Таким образом, говоря об обществе милосердия, президент Смит объяснил: «Господь дал им великую организацию, где у них есть власть служить под руководством епископов приходов, заботясь об интересах нашего народа, как духовных, так и мирских». Конец цитаты. Итак, воистину сказано, что для женщин общество милосердия — это не просто класс, но что-то, к чему они принадлежат, учрежденный Богом придаток священства. Мы не привыкли говорить о том, что женщины имеют власть священства в своих церковных призваниях. Но какая же другая власть это может быть? Когда женщину, молодую или старую, рукополагают, чтобы проповедовать Евангелие, как миссионерку полного дня, ей дается власть священства, чтобы выполнять функции священства. То же самое справедливо, и когда женщину рукополагают, чтобы действовать в качестве служителя или учителя в церковной организации под руководством того, кто держит ключи священства. Кто бы ни действовал в чине или призвании, полученными от того, кто держит ключи священства, этот человек будет использовать власть священства в выполнении порученных ему обязанностей. Тот, кто применяет власть священства, должен забыть о своих правах и сконцентрироваться на своих обязанностях. Этот принцип должен действовать в обществе в целом. Известный русский писатель Александр Солженицын сказал: «Настало время защищать не столько человеческие права, сколько человеческие обязанности». Святые последних дней, несомненно, признают, что вопрос достижения возвышения — это вопрос не отстаивания прав, а выполнения обязанностей. Господь указал, что только мужчины, будут посвящаться в чины священства. Но, как многие руководители церкви подчеркивали, мужчины — это не священство. Мужчины являются носителями священства со священным долгом использовать его для благословения всех детей Бога. Величайшая сила, которую Бог дал своим сыновьям, не может использоваться без напарничества его дочерей, потому что только своим дочерям Бог дал силу создавать тела, чтобы Божий замысел и великий план могли осуществиться. Это слова президента Рубена Кларка. Он продолжал: «Таково место наших жен и матерей в вечном плане. Они не являются носителями священства. Они не связаны долгом выполнять функции священства. Также они не обременены его обязанностями. Они — строители и организаторы под его силой. Они — участники его благословений, владеющие полнотой сил священства и обладающие ролью, также дарованной Богом и такой же значимой вечности, как и само священство». Конец цитаты. Этими вдохновенными словами президент Кларк говорил о семье. Как сказано в обращении «Семья – воззвание к миру», отец председательствует над семьей. У него и у матери разные обязанности, но они должны помогать друг другу как равные. За несколько лет до появления документа «Семья – воззвание к миру» президент Спенсер Кимбл дал это вдохновенное объяснение. Говоря о браке как о партнерстве, давайте будем считать брак полным партнерством. Мы не хотим, чтобы наши женщины, святые последних дней, были молчаливыми или ограниченными в правах партнерами в этой вечной миссии. Прошу вас быть полезными и полноценными партнерами. Конец цитаты. В глазах Бога и в церкви, и в семье женщины и мужчины равны и имеют разные обязанности. Я заканчиваю выступление некоторыми истинами о благословениях священства. В отличие от ключей и посвящения в священство, благословения священства доступны и женщинам, и мужчинам на одинаковых условиях. Дар Святого Духа и благословение храма — хорошие примеры этой истины. В своем великом выступлении в ходе недели образования в университете Бригама Янга прошлым летом старейшина М. Рассел Баллард дал следующее учение. «Согласно учению нашей церкви, мужчины и женщины равны, но отличаются друг от друга. Бог не считает ни один из полов лучше или ценнее другого. Когда мужчины и женщины идут в храм, и те, и другие получают обличение одной и той же силой, силой священства». Доступ к силе и благословениям священства возможен для всех детей Божьих. Конец цитаты. Я свидетельствую о силе и благословениях священства Божьего, равнодоступного для Его сыновей и дочерей. Я свидетельствую о священстве, которое действует во всех чинах и мероприятиях Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Я свидетельствую о предписанном Богом действии ключей священства, которые держит и использует во всей полноте наш пророк и президент Томас С. Монсон. И, наконец, самое главное, я свидетельствую о нашем Господе и Спасителе, Иисусе Христе, которому принадлежит это священство, и чьими слугами мы являемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing common.
Представляя себе это всемирное собрание, мы вспоминаем, что нет ничего, что могло бы сравниться с этим собранием, где бы то ни было. Цель сессии священства, Генеральной конференции, научить носителей священства тому, какого образа людьми мы должны быть, и вдохновить нас на достижение этого идеала. Когда полвека назад я был носителем священства Ааронова на Гавайях и миссионером в Англии, мы встречались в домах собраний и с огромным вниманием слушали сессию священства по телефону. В последующие годы спутники сделали возможным вещание на некоторые церковные места, где были установлены огромные тарелки антенн, чтобы мы могли и слышать, и видеть выступления. Мы испытывали благоговейный трепет перед этой технологией. Мало кто мог себе представить современный мир, где каждый, у кого есть доступ в интернет с помощью смартфона, планшетного компьютера или обычного настольного компьютера, может получать эти выступления на собрании. Однако этот значительно расширенный доступ к голосам Господних слуг, которые то же самое, что и голос Господа, мало что значит, если мы не готовы принять Слово и затем следовать Ему. Проще говоря, цель Генеральной конференции и этой сессии священства достигается только в том случае, если мы готовы действовать, если мы готовы меняться. Несколько десятков лет тому назад я служил епископом. Я долго встречался с одним человеком в нашем приходе, который был на много лет старше меня. У этого брата были сложные отношения с женой, и он был разлучен со своими детьми. Он изо всех сил старался не потерять работу. У него не было близких друзей. Ему было так трудно общаться с прихожанами, что он, наконец, перестал служить в церкви. Во время одного эмоционального обсуждения проблем в его жизни он наклонился ближе ко мне, желая положить конец нашим многочисленным беседам, и сказал: «Епископ, у меня скверный характер, и я такой, какой я есть». Это заявление ошеломило меня тем вечером и с тех пор преследует меня. Когда этот человек решил, и когда любой из нас приходит к этому заключению, что я именно такой, какой я есть, мы утрачиваем способность меняться. Мы тоже могли бы поднять белый флаг, сложить свое оружие, признать поражение и просто сдаться, отказавшись от любой перспективы победить. При том, что некоторые из нас могут подумать, что они совсем не такие, пожалуй, у каждого из нас есть, по крайней мере, одна или две вредные привычки. «Я такой, какой я есть», — говорим мы себе. Так вот, мы встречаемся на этом собрании священства, потому что те, кем мы являемся, это не то, кем мы можем стать. Мы встречаемся здесь сегодня вечером во имя Иисуса Христа. Мы встречаемся с уверенностью, что Его искупление дает каждому из нас, независимо от наших слабостей, наших недостатков, наших пристрастий, способность меняться. Мы встречаемся с надеждой, что наше будущее, независимо от нашей истории, может быть лучше. Если мы участвуем в этом собрании с истинным намерением измениться, Дух получает полный доступ к нашим сердцам и умам. Господь открыл пророку Джозефу. И будет так, что если они проявят веру в Меня, помните, что вера — это принцип силы и действия, Я изолью на них Духа Моего в тот день, когда они соберутся вместе. То есть сегодня вечером. Если вы считаете, что ваши проблемы непреодолимы, позвольте мне рассказать вам об одном человеке, которого мы встретили в небольшой деревушке под Хайдарабадом, Индия, в 2006 году. Этот человек служил примером готовности меняться. Апа Рао Нулу родился в сельской местности в Индии. Когда ему было 3 года, он заболел полиомиелитом и стал инвалидом. Его общество учило его тому, что его потенциал крайне ограничен. Однако в молодости он встретил наших миссионеров. Они рассказали ему о гораздо большем потенциале и в этой жизни, и в грядущей вечности. Он был крещен и конфирмован в члены церкви. Воспрянув духом, он подставил перед собой цель получить священство Мелхиседекова и отслужить на миссии полного дня. В 1986 году он был посвящен в старейшины и был призван служить в Индии. Ему было нелегко ходить, но он старался изо всех сил, опираясь на трости в каждой руке. Он часто падал, однако у него не было и мысли о том, чтобы сдаться. Он взял обязательство честно и преданно служить на миссии, и он его выполнил. Когда мы встретились с братом Нулу, почти через 20 лет после его миссии, он радостно встретил нас у места, где заканчивалась дорога, и провел нас по неровной тропинке к дому с 2 комнатами, где он жил со своей женой и 3 детьми. День был чрезвычайно жаркий и изнуряющий. Он шел, прилагая большие усилия, но жалости к себе у него не было. Своим трудом он добился того, что стал учителем в деревенской школе. Когда мы вошли в его скромный дом, он сразу же отвел меня в сторону и достал коробку, в которой лежали самые важные для него вещи. Он хотел показать мне листок бумаги, и там было написано: «С наилучшими пожеланиями и благословениями старейшине Нулу, мужественному и счастливому миссионеру». И подписано: 25 июня 1987 года, Бойд Кей Пекер. В тот раз, когда тогдашний старейшина Пекер посетил Индию и выступил перед группой миссионеров, он заверил старейшину Нулу в том, что у него есть огромный потенциал. В сущности, то, что брат Нулу говорил мне в тот день, в 2006 году, было то, что Евангелие изменило его навсегда. Во время этого визита в дом Нулу нас сопровождал президент миссии. Он должен был провести собеседование с братом Нулу, с его женой и детьми, чтобы родители могли получить свои обличения и запечатать свой брак, и чтобы дети могли быть запечатаны с их родителями. Мы также сделали для этой семьи все, что нужно, чтобы они отправились в храм в Гонконге, Китай, и совершили эти таинства. Они плакали от радости, поскольку осуществлялась их заветная мечта. Что же ожидается от носителя священства Бога? Какие изменения требуются от нас, чтобы мы стали такими, какими должны быть? Я делаю 3 предложения. Первое. Мы должны быть мужами священства. Будь мы юношами-носителями священства Ааронова или же мужчинами-носителями священства Мелхиседекова, мы должны быть мужами священства, проявляющими духовную зрелость, потому что мы заключили заветы. Как сказал Павел, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Мы должны быть другими, потому что мы носители священства, не высокомерными, гордыми или покровительственными, но скромными, обучаемыми и кроткими. Получение священства и его различных чинов должно что-то значить для нас. Это не должно быть формальным обрядом инициации, который автоматически происходит по достижении определенного возраста, но должно быть священным актом завета, взвешенным и продуманным. Мы должны чувствовать себя настолько привилегированными и благодарными, чтобы каждое наше действие говорило об этом. Даже если мы редко думаем о священстве, мы должны измениться. Второе. Нам необходимо служить. Суть обладания священством — возвеличивать наше призвание, служа другим. Уклоняться от нашего наивысшего долга — служить нашим женам и детям, не принимать или пассивно выполнять призвание в церкви или не заботиться о других, если это неудобно. Это не то, кем мы должны быть. Спаситель провозгласил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». И позже добавил: «Если ты любишь меня, то будешь служить мне». Эгоизм — антитеза ответственности священства. И если он черта нашего характера, то мы должны измениться. Третье. Нам необходимо быть достойными. Возможно, я не обладаю способностью старейшины Холланда, говорившего на сессии священства несколько лет назад, чтобы сойтись с вами лицом к лицу, чтобы огонь в моем голосе опалил ваши брови. Но, дорогие братья, мы должны осознать то, как общепринятое в миру душит нашу силу в священстве. Если мы думаем, что можем даже флиртовать с порнографией или несоблюдением целомудрия, или нечестностью в любой форме, полагая, будто это не испортит нас и наши семьи, то мы глубоко заблуждаемся. Морони провозгласил: «Смотрите, чтобы вы делали все, будучи достойными». Господь ясно указал: «И ныне я даю вам заповедь, чтобы вы берегли себя и усердно внимали словам жизни вечной. Если есть какие-либо неустраненные грехи, препятствующие нашему достоинству, мы должны измениться». Единственный полный ответ на вопрос, поставленный Иисусом Христом, какого образа людьми вы должны вы быть, это тот, который Он Сам дал, лаконично и глубоко. Такими, как я. Приглашение «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем» и требует и ожидает изменения. Будучи милостив, Он не оставляет нас одних. И если люди придут ко Мне, Я покажу им их слабость. Тогда все слабое Я превращу для них в сильное. Полагаясь на искупление Спасителя, мы можем измениться. В этом я уверен. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Молодые мужчины, вы, наверное, уже слышали, что вы избранное поколение. Это означает, что Бог избрал и подготовил вас, чтобы прийти на землю в это время для великих целей. Я знаю, что это истина. Но сегодня я буду называть вас «поколение выбора». Потому что еще никогда в истории человек не был благословлен таким количеством выборов. Больше выборов — это больше возможностей. А больше возможностей — это больше потенциала для того, чтобы делать добро и, к сожалению, зло. Я верю, что Бог послал вас сюда в это время, потому что Он доверяет вам, зная, что вы с успехом будете разбираться в таком умопомрачительном количестве выборов. В 1974 году президент Спенсер Кимбл сказал: «Я верю, что Господь хочет дать нам в руки такие изобретения, которые нам, простым смертным, даже и не снились». И Он это сделал. Вы растете, располагая одним из величайших инструментов добра в истории человечества. интернетом. Вместе с ним приходит и великое множество выборов. Такое изобилие выбора, однако, несет в себе такую же долю ответственности. Он обеспечит вам мгновенный доступ одновременно к самому лучшему и к самому худшему, что этот мир может предложить вам. С ним вы можете выполнить великие дела в очень короткий промежуток времени, или же попасться в замкнутый круг обыденности, где попусту потратите свое время и деградируете. Одним нажатием кнопки вы получаете доступ ко всему, чего желает ваше сердце. Ключевая фраза — «Чего желает ваше сердце?» К чему вы тянетесь? Куда ведут вас ваши желания? Помните, что Бог дает людям согласно их желанию, и что Он будет судить всех людей согласно их делам и согласно желаниям их сердец. Старейшина Брюс МакКонки сказал, «В самом прямом и в то же время в переносном смысле книга жизни является записью действий человека, и они записаны в его собственном теле. Каждая мысль, слово или действие оказывает влияние на человеческое тело. Все они оставляют свои отметки, следы, которые будут легко читаемы для Него, Вечного, с такой же легкостью, как мы читаем слова в книге». Конец цитаты. Интернет также записывает ваши желания, выраженные в форме поисковых запросов и кликов. И легионы ждут, чтобы выполнить эти желания. Бродя по интернету, вы оставляете следы. С чем вы соприкасаетесь? Где вы были? Как долго вы там были? И что именно вас интересует? Таким образом, интернет создает ваш киберпрофиль, в каком-то смысле вашу электронную книгу жизни. И так же, как и в жизни, интернет дает вам больше и больше того, к чему вы стремитесь. Если ваши желания чистые, интернет может возвысить их, делая достойные занятия еще легче. Но и обратное тоже возможно. Старейшина Нил Максвелл выразил это таким образом. То, чему мы так настойчиво желаем, со временем становится тем, с чем мы становимся вечно, и что мы получаем в вечности. Только через обучение и тренировку наши желания смогут стать нашими союзниками, а не нашими врагами. Конец цитаты. «Мои юные братья, если вы не действуете активно в тренировке ваших желаний, мир сделает это за вас. Каждый день мир стремится повлиять на ваши желания, склоняя вас купить, кликнуть, поиграть, почитать или посмотреть что-то. В конечном итоге выбор за вами. У вас есть свобода воли. Эта сила не только действует согласно своим желаниям, но также отбирать, очищать и возвышать свои желания. Свобода воли — это сила становиться тем, кем хочешь стать. Каждый выбор либо приближает, либо отдаляет вас от того, кем вам суждено стать. Каждый клик имеет значение. Всегда спрашивайте себя, куда приведет этот выбор. Вырабатывайте способность видеть дальше настоящего момента. Сатана хочет контролировать вашу свободу выбора, чтобы управлять тем, кем вы хотите, кем вам стать. Он знает, что один из самых лучших способов это сделать — поймать вас на ваших пристрастиях. Ваш выбор определяет, либо технология даст вам сил, либо сделает вас рабами. Позвольте мне предложить вам 4 принципа, чтобы помочь вам, поколению выбора, тренировать ваши желания и разумно использовать технологические достижения. Во-первых, знание о том, кем вы являетесь на самом деле, делает выбор легче. У меня есть друг, который познал эту истину на очень личном опыте. Его сын вырос в Евангелии, но, кажется, блуждал духовно. Он часто отказывался от возможности использовать священство. Его родители были разочарованы, когда он заявил, что решил не служить на миссии. Мой друг горячо молился за своего сына, надеясь, что он испытает перемену сердца. Эти надежды были разбиты, когда его сын объявил, что он помолвлен, Они собирались пожениться не в храме. Его отец умолял его получать патриархальное благословение. В конце концов, сын согласился, но настоял на том, что пойдет к патриарху один. Вернувшись домой после благословения, он выглядел очень возбужденным. Он пригласил свою девушку на улицу, где они могли поговорить наедине. Отец выглянул из окна и увидел, что молодые люди плачут и вытирают друг другу слезы. Затем он поделился с отцом тем, что случилось. Обуреваемый чувствами, он объяснил, что во время благословения он на мгновение увидел, кем он был в предземном мире. Он увидел, каким доблестным и влиятельным он был, убеждая других следовать за Христом. Как, зная, кем он является на самом деле, как он мог не служить на миссии? Молодые мужчины, помните, кто вы есть на самом деле. Помните, что вы — носители святого священства. Это вдохновит вас делать правильный выбор, когда вы используете интернет и в течение всей вашей жизни. Во-вторых, подключитесь к источнику силы. Прямо на ладони вашей правой руки у вас есть мудрость веков. И что более важно, слова пророков от Ветхого Завета до Томаса Монсона. Но если вы регулярно не заряжаете свой телефон, он становится бесполезным, и вы чувствуете себя потерянным и оторванным от жизни. У вас и в мыслях нет ходить хотя бы один день с разряженным телефоном. Очень важно каждый день выходить из дома с полностью заряженным телефоном. Но еще важнее быть полностью заряженным духовно. Каждый раз, когда вы заряжаете телефон, используйте это как напоминание и спросите себя, подключились ли вы к самому важному источнику духовной силы — молитве и изучению священных писаний, что подготавливает вас к получению вдохновения через Святого Духа. Это поможет вам знать мысли и волю Господа, чтобы делать каждый день маленькие, но важные выборы, которые определят ваше направление. Многие из нас немедленно отрываются от любого занятия, когда им приходят текстовые сообщения. Не должны ли мы придавать еще больше значения сообщениям от Господа? Пренебрежение связью с этой силой должно быть немыслимым для нас. В-третьих, обладание смартфоном еще не делает вас умным. Но вот разумное использование его может. Молодые мужчины, не занимайтесь глупостями на своем смартфоне. Вы все понимаете, что я имею в виду, не правда ли? Есть бесчисленное множество способов, которыми технологии могут отвлечь вас от самого главного. Следуйте изречению, будьте здесь и сейчас, где бы вы ни были. Когда вы ведете машину, ведите машину. Когда вы на занятиях, сосредоточьтесь на уроке. Когда вы со своими друзьями, подарите им свое внимание. Ваш мозг не может концентрироваться на двух вещах одновременно. Мультизадачность приводит к потере концентрации и перескакиванию с одной цели на другую. Как говорится в старой пословице, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И напоследок. Господь дает высокие технологии, чтобы выполнить Его цели. Божественная цель технологий — ускорить работу по спасению. Как члены поколения выбора, вы понимаете технологии. Используйте их, чтобы ускорить свое продвижение к совершенству. Коль Богом много вам дано, вы тоже должны делиться. Богом много вам дано. Господь ожидает, что вы будете использовать эти великие инструменты, чтобы поднять его работу на новый уровень, чтобы делиться Евангелием такими способами, которые мое поколение не могло себе представить в самых запредельных фантазиях. В то время как прошлое поколение влияли на соседей и свой город, у вас, благодаря интернету и социальным сетям, есть сила пересекать границы и влиять на весь мир. Я свидетельствую о том, что это Церковь Господа. Вы были избраны участвовать в Его работе в это время, потому что Он доверяет вам делать правильный выбор. Вы — поколение выбора. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Спасибо, братья, за эти вдохновенные послания. Сейчас хор и собравшиеся стоя исполнят гимн «Господь наш Бог и Царь». После гимна перед вами с удовольствием выступлю я. После моего выступления к нам обратится президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве.
Nearly 200 years ago, the American short story.
Почти 200 лет назад американская новелла «Рип Ван Винкль» в одночасье стала классикой. Главный герой Рип — неамбициозный человек, мастер избегать двух вещей — работы и своей жены. Однажды, бродя с собакой в горах, он обнаруживает группу странно одетых мужчин, пьющих и играющих в игры. Отведав их спиртного, Рип становится сонливым и на мгновение закрывает глаза. Открыв глаза, он с удивлением обнаруживает, что его собака исчезла, ружье заржавело, а у него длинная борода. Рип возвращается в свою деревню и видит, что все изменилось. Его жена умерла, друзья исчезли, а вместо портрета короля Георга III в таверне висит портрет незнакомого человека, генерала Джорджа Вашингтона. Рип Ван Винкль проспал 20 лет. И так он пропустил один из самых захватывающих периодов в истории своей страны. он проспал американскую революцию. В мае 1966 года доктор Мартин Лютер Кинг-младший использовал эту историю в качестве иллюстрации для своей речи «Не проспите революцию». Сегодня я хотел бы взять ту же тему и предложить один вопрос всем носителям Божьего священства. Вы не проспите восстановление? Иногда мы думаем о восстановлении Евангелия как о чем-то завершенном, уже прошедшем. Джозеф Смит перевел книгу «Мормона», получил ключи священства, церковь уже организована. На самом деле, восстановление — это непрерывный процесс. Мы живем при нем прямо сейчас. Он включает все, что открыл Бог, все, что Он ныне открывает, и много великого и важного, что Он еще откроет. Братья, захватывающие свершения дня нынешнего — часть этого давно предсказанного периода подготовки, который завершится при славном втором пришествии нашего Спасителя Иисуса Христа. Это один из самых замечательных периодов мировой истории. Древние пророки жаждали увидеть наш день. Когда наше время в земной жизни завершится, что мы сможем рассказать о нашем собственном вкладе в этот знаменательный период нашей жизни и в продвижение работы Господа? Сможем ли мы сказать, что мы, засучив рукава, трудились всем сердцем, мощью, разумом и силой? Или мы должны будем признать, что наша роль сводилась в основном к роли наблюдателя? Полагаю, что есть целый ряд причин, почему легко стать немного сонным в отношении созидания Царства Божьего. Позвольте мне упомянуть три главных. А вам я предлагаю подумать, имеют ли они отношение к вам. Если вам есть в чем совершенствоваться, я прошу вас подумать, что вы могли бы сделать, чтобы измениться к лучшему. Во-первых, эгоизм. И мы уже слышали об эгоизме сегодня. Эгоисты выше всего ставят собственные интересы и удовольствия. Главный вопрос для эгоистичного человека — что я с этого буду иметь? Братья, я уверен, что вы видите, эта позиция явно противоречит духу, необходимому для созидания Божьего Царства. Когда мы стремимся служить себе, а не другим, наши приоритеты концентрируются на нашем признании и удовольствии. Прошлые поколения страдали разными формами эгоизма. Но я думаю, что сегодня мы составляем им серьезную конкуренцию. Случайно ли Оксфордский словарь провозгласил недавно «селфи», то есть снимок самого себя, словом года? Естественно, каждому хочется признания, и нет ничего плохого в том, чтобы расслабиться и насладиться собой. Но если стремление получить выгоду и похвалу от мира станет центральной частью нашей мотивации, нам будет не хватать тех спасительных и радостных переживаний, которые приходят, когда мы щедро раздариваем себя в деле Господа. Где же лекарство? Ответ, как всегда, лежит в словах Христа. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Те, кто всем сердцем обращает свою жизнь к нашему Спасителю и служат Богу и ближним, обнаруживают богатство и полноту жизни, которую эгоистам никогда не испытать. Бескорыстные отдают себя. Это могут быть небольшие акты милосердия, которые оказывают громадное положительное влияние. Улыбка, рукопожатие, объятие, выслушивание, мягкое слово ободрения или жест заботы. Все эти акты доброты способны изменять сердца и жизни. Если мы будем использовать неограниченные возможности любить и служить нашим ближним, включая наших супругов и родных, наша способность любить Бога и служить другим будет значительно возрастать. Те, кто служит другим, не проспят восстановление. Другая вещь, которая может склонить нас пробродить эту знаменательную эпоху подобно лунатикам, это пристрастие. Пристрастия часто начинаются незаметно. Пристрастия — это тонкие нити многократных действий, сплетающиеся в толстые узы привычки. Плохие привычки постепенно перерастают в поглощающие пристрастия. Эти сковывающие цепи пристрастия могут принимать разные формы, такие как порнография, спиртное, секс, наркотики, табак, азартные игры, еда, работа, интернет или виртуальная реальность. У сатаны, нашего общего врага, есть много любимых инструментов, которые он использует, чтобы лишить нас нашего божественного потенциала для выполнения нашей миссии в Царстве Господа. Нашему Небесному Отцу горько видеть, как охотно некоторые Его благородные сыновья протягивают свои запястья, принимая эти оковы пагубных пристрастий. Братья, мы носители вечного священства Всемогущего Бога. Мы сыновья Всевышнего, наделенные несказанным потенциалом. Наше предназначение — свободно парить в небесах, а не быть прикованными к земле, спеленутыми в смирительной рубашке собственного изготовления. Где же лекарство? Первое, что мы должны понять, это то, что пристрастие гораздо легче предотвратить, чем лечить. По словам Спасителя, не позволяйте ничему из этого войти в ваше сердце. Несколько лет назад президенту Монсону и мне предложили осмотреть борт номер один, поразительное воздушное судно, которым пользуется президент США. Личная охрана тщательно проверила нас, и я слегка улыбнулся, когда агенты обыскивали нашего дорогого пророка перед восхождением на борт. Командир корабля предложил мне занять кресло капитана. Это было здорово — снова сесть за штурвал чудесного летательного аппарата, похожего на те, которыми я управлял столько лет. Воспоминания о полетах через океаны и континенты заполнили мое сердце и разум. Я представлял захватывающие взлеты и посадки в аэропортах мира. Почти бессознательно я положил свои руки на четыре руда этого Боинга 747. И в этот момент до меня донесся любимый и узнаваемый голос. Голос Томаса Монсона. «Дитер», — сказал он, — «даже не думай».
I'm not admitting to anything, but
я не уполномочен делать предположения, но похоже, что президент Монсон читал мои мысли. Когда мы ощущаем искушение сделать то, чего не должны делать, братья, давайте внимать мягкому предостережению верной семьи, друзей, нашего любимого пророка и, конечно же, всегда Спасителя. Лучшая защита от пристрастия — вообще не начинать. А как же быть тем, кто уже оказался в тисках пристрастия? Пожалуйста, знайте прежде всего, что всегда есть надежда. Ищите помощи у дорогих вам людей, у церковных руководителей и квалифицированных консультантов. Церковь помогает избавиться от пристрастия через местных руководителей церкви, интернет и в некоторых случаях через семейную службу СПД. Всегда помните, с помощью Спасителя вы можете освободиться от пристрастия. Это может быть долгий, трудный путь, но Господь не махнет на вас рукой. Он любит вас. Иисус Христос выстрадал искупление, чтобы помочь вам измениться, чтобы освободить вас из плена греха. Самое главное, не оставляйте стараний. Иногда требуется множество попыток, прежде чем придет успех. Поэтому не сдавайтесь, не теряйте веру. Держите свое сердце близко к Господу, и Он даст вам силу избавления. Он сделает вас свободными. Мои дорогие братья, всегда держитесь подальше от привычек, которые могут привести к пристрастию. Те, кто так делает, смогут посвятить свое сердце, мощь, разум и силу служению Богу. Они не проспят восстановление. Третье препятствие, не дающее нам с головой уйти в эту работу, это множество конкурирующих приоритетов, с которыми мы сталкиваемся. Некоторые из нас настолько заняты, что чувствуют себя похожим на телегу, запряженную десятком тягловых животных, тянущих каждое в свою сторону. Расходуется много энергии, но телега не трогается с места. Часто мы тратим почти все силы на хобби, спорт, профессиональные интересы и общественные или политические дела. Все это может быть хорошо и почетно, но остается ли у нас время и энергия для того, что должно быть нашими наивысшими приоритетами? Где же лекарство? Опять-таки, оно содержится в словах Спасителя. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Все остальное в жизни должно быть вторичным по отношению к этим двум великим приоритетам. Даже в церковном служении легко потратить уйму времени на механическую работу, без души или сущности ученичества. Братья, мы, как носители священства, взяли на себя обязательство быть людьми, любящими Бога и ближнего, и готовы проявлять эту любовь и словом, и делом. В этом суть того, кто мы такие, как ученики Иисуса Христа. Те, кто живет по этим принципам, не проспят восстановление. Апостол Павел писал: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Мои дорогие друзья, знайте, что вы сыны света. Не позволяйте себе эгоизм. Не позволяйте себе привычки, которые могут привести к пристрастию. Не позволяйте конкурирующим приоритетам уводить вас в сторону равнодушия или отрывать от благословенного ученичества и облагораживающего служения священства. Слишком много поставлено на карту, чтобы мы как личности, как семьи и как Церковь Христова отдавали только половину силы этой священной работе. Быть учеником Иисуса Христа не значит предпринимать какое-то усилие раз в неделю или раз в день. Это усилие раз и навсегда. Это обещание, данное Господом своим истинным носителям священства, столь грандиозно, что едва умещается в сознании. Те, кто верен этим двум священствам и возвеличивает свои призвания, освящаются Духом к обновлению их тел. Поэтому все, что имеет Отец, будет Духом. Могут исцелить и спасти человечество. Наша привилегия, наш священный долг и наша радость — внимать призыву Спасителя, следовать за Ним от всей души и со всем устремлением сердца. Стряхните цепи, которыми вы скованы, и выйдите из мрака, и восстаньте из праха. Будем же бодрствовать и не унывать, делая добро, ибо мы закладываем основания великого дела. Да, готовимся к возвращению Спасителя. Братья, если вы будете добавлять свет вашего примера в свидетельство о красоте и силе восстановленной истины, вы не проспите восстановление. Об этом я свидетельствую и оставляю вам мое благословение во священное имя нашего Учителя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers, I'm grateful to be.
Дорогие братья, я благодарен быть с вами сегодня вечером. Я молюсь о том, чтобы Дух был со мной и с вами. У нас всех есть герои, особенно когда мы были молодыми. Я родился и вырос в Принстоне, Нью-Джерси, США. Самые знаменитые спортивные команды той местности располагались в городе Нью-Йорк. Там обитали три профессиональные бейсбольные команды. Бруклин Доджерс, Нью-Йорк Джайантс и Нью-Йорк Янкис. Еще ближе к нам находился город Филадельфия, родина бейсбольных команд «Атлетикс» и «Филлис». Для меня в этих командах было множество кандидатов на роль любимого бейсболиста. Моим героем в сфере бейсбола стал Джо Диманджо, игрок команды «Нью-Йорк Янкис». Когда мы с братьями и друзьями играли в бейсбол на школьном участке, недалеко от нашего дома, я старался так замахиваться битой, как, по моему мнению, это делал Диманджо. Тогда телевидения еще не было, и я мог подражать его замаху, лишь глядя на газетные фотоснимки. Когда я подрос, отец свозил меня на стадион Янки. Тогда я в единственный раз видел, как играет Джо Диманджо. И как будто до сих пор там, и мысленно вижу, как он замахивается битой, и белый бейсбольный мяч летит далеко в самую середину поля. Конечно, мои бейсбольные навыки не выдерживают никакого сравнения с навыками героя моего детства. Но в тех немногих случаях, когда мне удавалось как следует отбить мяч, я старался как можно лучше скопировать силу его мощного удара. Выбирая героев, мы начинаем подражать сознательно или несознательно качествам, которые нас сильнее всего в них восхищают. К счастью, мои мудрые родители делали так, чтобы в детстве мне попадались хорошие герои. Папа всего раз возил меня на стадион Янки, чтобы я посмотрел на игру своего любимого бейсболиста. Но каждое воскресенье он позволял мне наблюдать за одним мужем во священстве, который тоже стал моим героем. Этот герой повлиял на всю мою жизнь. Мой отец был президентом крохотного прихода, который собирался у нас дома. На собраниях никогда не присутствовало больше 30 человек. Там был один юноша, который привозил свою маму к нам домой на собрание, а сам никогда не ступал на порог. Он не был членом церкви. Именно моему папе удалось убедить его прийти к нам домой. Он крестился и стал моим первым и единственным руководителем священства Ааронова. Он стал моим героем во священстве. До сих пор помню деревянную статуэтку, которую он мне подарил, после того, как мы закончили проект по рубке дров для одной вдовы. Я стараюсь быть похожим на него всякий раз, когда воздаю заслуженные похвалы кому-либо из слуг Божьих. В том крохотном приходе я выбрал себе еще одного героя. Это был американский морской пехотинец, который посещал наше собрание в зеленой униформе. Тогда шла война, и один этот факт уже сделал его моим героем. Командование морской пехоты направило в Принстонский университет, чтобы он мог продолжить обучение. Но еще сильнее, чем его униформа, меня восхищала его игра на стадионе «Палмер». Он был капитаном футбольной команды Принстонского университета. Я как-то видел, как он выступал за баскетбольную команду университета. А еще смотрел его игру в качестве лучшего кетчера в своей бейсбольной команде. Это не все. Он приходил к нам домой, чтобы показать, как забрасывать мяч в корзину. Одной левой и одной правой. Он сказал, что эти навыки мне пригодятся, потому что когда-нибудь я буду играть в баскетбол за сильную команду. Тогда я этого не понимал. Но он много лет оставался для меня образцом верного мужа во священстве. Каждый из вас служит примером мужа во священстве, хотите вы того или нет. Приняв священство, вы стали зажженной свечой. Господь поставил вас на подсвечнике, чтобы освещать путь всем, кто вас окружает. Особым образом это касается членов вашего корма священства. Вы можете быть хорошим примером, средненьким или никудышним. Возможно, вам кажется, что для вас это не имеет значения, но это имеет значение для Господа. Вот что Он сказал об этом. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, Небесного. Я был благословлен примером замечательных родителей священства в кворумах, где мне посчастливилось служить. Вы можете совершить то же, что они сделали для меня, если будете примером, которому могут следовать окружающие. Я заметил три общих черты носителей священства, которые стали для меня героями. Первое. Привычка молиться. Вторая – привычка служить. И третья – непреклонная решимость быть честным. Все мы молимся. Однако такой носитель священства, каким вы хотите стать, молится часто и с искренним намерением. Значит, по вечерам нужно преклонить колени и благословить Бога за благословение этого дня. Нужно благодарить Его за родителей, за учителей и великий пример для подражания. В своих молитвах нужно конкретно описывать, кто и каким образом благословил вашу жизнь в течение дня. Это не дело пары минут и одной беглой мысли. Это удивит и изменит вас. Молясь о прощении, вы обнаружите, что сами прощаете окружающих. Благодаря Богу за Его доброту, вы начинаете думать поименно о тех, кому нужна ваша доброта. Повторяю, получаемый опыт будет вас удивлять день за днем, и со временем Он вас изменит. Когда-нибудь вас изменит молитва, которая будет настолько горячей, что вы сможете ощутить, что вы действительно дитя Бога. Осознав, что вы дитя Бога, вы также узнаете, что Он много ожидает от вас. Он ожидает, что вы, Его дитя, будете следовать Его учениям и учениям Его дорогого Сына Иисуса Христа. Он ожидает, что вы будете щедрым и добрым. Его огорчает ваша гордыня и эгоизм. Он станет благословлять вас желанием ставить интересы других людей выше ваших собственных. Некоторые из вас уже сейчас подают пример самоотверженного служения священства. В храмы по всему миру носители священства приходят еще до рассвета, а некоторые служат и после захода солнца. За свою жертву и времени и усилий в этом мире они не получают признания или похвалы от общества. Я наблюдал, как молодежь служит обитателям духовного мира, не способным самостоятельно получать храмовое благословение. Видя на лицах тех, кто служит любой час, неизможденность, а радость, я понимаю. За подобное бескорыстное служение священства они получают великие награды в земной жизни. Но эти награды будут лишь намеком на ликование, которое они делят с теми, кому они служили в духовном мире. Такое же счастье я видел на лицах тех, кто говорят с окружающими о благословениях, связанных с участием в жизни Царства Божьего. Я знаком с одним президентом небольшого прихода, который почти каждый день приводит к миссионерам людей для обучения. Всего несколько месяцев назад он сам еще не был членом церкви. А теперь, благодаря ему, миссионеры обучают, а небольшой приход растет в численности и силе. Но что важнее, он свет для окружающих, которые смогут открыть свои уста и тем самым ускорить Господнее собирание детей Небесного Отца. По мере того, как будете молиться и служить людям, ваше значение о том, что вы Божье дитя, будет возрастать. Вы начнете лучше понимать, что Он опечален, когда проявляете нечестность в чем-либо. У вас появится больше решимости держать слово, данное Богу и окружающим. Вы будете более внимательны к тому, чтобы не брать чужого. Вы станете более честным со своими работодателями. Вы исполнитесь решимости никогда не опаздывать и выполнять любую задачу, поставленную перед вами Господом, принятую вами. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, придут ли их домашние учителя, дети в семьях, которые вы будете обучать, будут с нетерпением ожидать вашего посещения. Моим детям довелось получить такое благословение. Когда они росли, их герои из числа носителей священства помогли им выбрать личный путь служения Господу. Сейчас этому благословенному примеру следует уже третье поколение. Мое послание также посвящено благодарности. Я благодарю вам за молитвы. Я благодарю вам за то, что вы преклоняете колени, хотя и знаете, что не располагаете ответами на все вопросы. Вы молитесь Богу Небес, выражая признательность и призывая Его благословение в свою жизнь и жизнь ваших близких. Я благодарен за ваше служение окружающим и за моменты, когда вы не ждали, что ваше служение кто-то оценит. Мы принимаем предупреждение Господа о том, что теряем более великие благословения, если в этом мире ищем признание за свое служение. Вспомните такие слова. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Те, кто были для меня образцом великих носителей священства, не всегда осознавали, что обладают качествами героев. На самом деле, казалось, и было нелегко увидеть в себе черты, которыми я так восхищался. Я уже упомянул, что мой отец был верным президентом крошечного прихода церкви в штате Нью-Джерси. Позднее он стал членом Генерального совета Воскресной школы церкви. Сегодня я не могу не сказать скромно о его служении в священстве, потому что он был примером. То же самое можно сказать и о морском пехотинце, герое моего детства. Он никогда не рассказывал мне о своем служении в священстве или о своих достижениях. Он просто служил. Я узнавал о его преданности от других людей. Я даже не знаю, подмечал ли он в себе черты, которыми я так восхищался. Итак, мой совет тем, кто желает благословлять людей своим священством, касается жизни, о которой не знает никто, кроме Бога. Молитесь Ему. Благодарите Его за все доброе в вашей жизни. Просите Его указать вам, кого Он поставит на вашем пути, чтобы вы могли служить. Молите Его, чтобы Он помог вам в этом служении. Молитесь о том, чтобы вы могли прощать и чтобы сами получали прощение. А потом служите этим людям, любите их и прощайте их. Прежде всего, не забывайте, что из всех дел служения нет ничего важнее, чем помочь людям принять решение быть достойным вечной жизни. Бог дал нам всестороннее наставление о том, как применять священство. Он совершенный образец. Вот пример качеств, проявление которых мы лишь отчасти видим у одного из его лучших земных слуг. «И Господь Бог обратился к Моисею, говоря, «Небеса, их много, и для человека они не могут быть сочтены, но у меня они все исчислены, ибо они мои». Итак, придет одна земля и небеса ее, тогда именно так появится другая, и нет конца ни созданием моим, ни словам моим. Ибо вот это дело мое и слава моя — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Мы должны способствовать выполнению этой работы. Каждый из нас способен что-то изменить. Мы были уготовлены для этой священной работы в свое время и на своем месте в последние дни. Каждый из нас был благословлен примером тех, кто сделал эту работу основной целью жизни на земле. Я молюсь, чтобы мы могли помогать друг другу тянуться навстречу этой возможности. Бог Отец жив, и Он ответит на ваши молитвы о помощи, чтобы вы могли служить Ему надлежащим образом. Иисус Христос есть воскресший Господь. Это Его Церковь. Священство, которым вы наделены, это сила действовать во имя Его, участвуя в Его работе, служении детям Божьим. Если вы всем сердцем обратитесь к этой работе, Он возвеличит вас. Я даю вам такое обещание во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы также благодарим хор священства за вдохновенную музыку и выражаем благодарность всем, кто помогал в подготовке этой встречи. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «О, будь со мной». Заключительную молитву затем произнесет брат Рассел Осгуторп, освобожденный сегодня днем от служения в качестве генерального президента воскресной школы. Президент Монсон.
Мои возлюбленные братья, как же я рад новой встрече с вами. Я молюсь о небесной помощи, откликаясь на эту возможность обратиться к вам. Вне этого конференц-центра есть еще многие тысячи, собравшиеся в домах собраний и в других местах, в значительной части мира. Все мы связаны одной нитью, ибо нам верено священство Бога. Мы здесь, на земле, в замечательный период ее истории. Наши возможности практически безграничны. И все-таки мы тоже сталкиваемся со множеством проблем, часть которых уникальна для нашего времени. Мы живем в мире, где нравственные ценности в значительной мере отброшены, где скандально демонстрируется грех, и где нас окружает искушение сойти с этого тесного и узкого пути. Мы постоянно сталкиваемся с разными видами давления и коварного влияния, разрушающими все достойное и пытающимися заменить его мелкими измышлениями и нормами светского общества. В силу этих и других проблем нам необходимо постоянно принимать решения, способные обретить и определить нашу судьбу. А принятие верных решений требует мужества. Мужество сказать «нет», когда это надо. Мужество сказать «да», когда это уместно. Мужество сделать то, что правильно, потому что это правильно. Поскольку тенденции современного общества стремительно отдаляются от тех ценностей и принципов, которые дал нам Господь, нас почти наверняка будут призывать на защиту того, во что мы верим. Будет ли у нас мужество делать это? Вот что сказал президент Рубен Кларк-младший, который многие годы был членом первого президентства. Небезызвестный случай, когда люди, казалось бы, верующие, чувствуют, что поскольку, подтверждая свою полную веру, они могут навлечь на себя насмешки своих неверующих коллег, должны либо изменить свою веру, либо найти ей оправдание, либо разрушительно растворить ее, либо даже притвориться, будто они ее отбросили. Таковы лицемеры. Никто из нас не хотел бы носить такой ярлык. И все же, бывают ли такие моменты, когда нам не очень хочется обнародовать свою веру? Мы сможем помочь себе в нашем желании делать то, что верно, если поставим себя в такие обстоятельства и будем участвовать в таких мероприятиях, где наши мысли будут испытывать благотворное влияние и где будет комфортно чувствовать Дух Господа. Я помню, как-то прочитал совет одного отца своему сыну, уезжающему на учебу. Цитирую. «Если ты когда-либо окажешься там, где тебе не следует быть, убирайся оттуда». Конец цитаты. И я предлагаю каждому из вас тот же совет. Если вы когда-либо окажетесь там, где вам не следует быть, уходите оттуда. Каждому из нас постоянно обращен призыв к мужеству. Каждый день в нашей жизни нам требуется мужество. Не только для значительных событий, но чаще, когда мы принимаем решения или реагируем на обстоятельства, в которых оказываемся. Вот что сказал шотландский поэт и писатель Роберт Льюис Стивенсон. «Мало кто замечает повседневное мужество. Но ваше мужество не становится менее благородным от того, что в вашу честь не бьют барабаны и толпа не скандирует ваше имя». Мужество проявляется в разных формах. Вот что написал христианский автор Чарльз Суиндл. «Мужество не ограничивается полем боя или смелой полемикой, или поимкой вора в вашем доме. Настоящие испытания мужества гораздо менее заметны. Они заметны тогда, когда вас никто не видит, отстаивает свои убеждения, когда никто из окружающих их не разделяет». Конец цитаты. Я бы добавил, что это внутреннее мужество включает и решимость делать то, что верно, даже если нам страшно. Защищать наше верование, рискуя быть осмеянными, и исповедовать эти верования даже под угрозой потери друзей или общественного положения. Тот, кто твердо стоит за правое дело, должен быть готов к риску неодобрения и непопулярности. Во время службы в военно-морских силах США во время Второй мировой войны. Я узнал о смелых поступках, о подвигах и примерах мужества. Больше всего мне запомнилось тихое мужество одного 18-летнего моряка, не нашей веры, который не был слишком горд и не стеснялся молиться. Из 250 человек в экипаже он был единственным, кто каждый вечер становился на колени у своей койки, иногда под насмешки забияк и острот неверующих. Склонив голову, он молился Богу. Он ни разу не дрогнул, он никогда не колебался. У него было мужество. Недавно я услышал о примере человека, которому, кажется, явно не хватало этого внутреннего мужества. Моя хорошая знакомая рассказала об одном духовном, укрепляющем веру причастном собрании у них в приходе, на котором она была с мужем. Молодой человек, носитель священства Ааронова, тронул сердца всей аудитории, рассказывая о евангельских истинах и о радостях соблюдения заповедей. Он принес горячее, трогательное свидетельство, стоя за кафедрой, чистый и опрятный, в белой рубашке с галстуком. Позднее, в тот же день, когда эта женщина и ее муж ехали на машине, они увидели того же самого молодого человека, который так вдохновил их всего несколько часов назад. Но теперь он представлял совершенно иную картину. Он шагал по тротуару в потрепанной одежде и курил сигарету. Моя знакомая и ее муж были не просто глубоко разочарованы и опечалены, но и смущены тем, как он мог столь убедительно казаться одним человеком на причастном собрании, а потом так быстро оказаться совершенно другим. Братья, вы одна и та же личность, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Вы такие, какие вам хочет видеть ваш Небесный Отец, и какими вы знаете, что должны быть. В интервью, опубликованном в национальном журнале одного известного американского баскетболиста по имени Джабари Паркер, член церкви, попросили поделиться самым лучшим советом, который он получил от своего отца. И Джабари ответил, я цитирую, «Мой отец сказал, просто будь одним и тем же человеком в темноте и на свету». Именно это было записано на всю жизнь в его дневнике. Важный совет, братья, для всех нас. Наши священные писания изобилуют примерами этого типа мужества, необходимого сегодня каждому из нас. Пророк Даниил показал величайший образец мужества, отстаивая истину и проявив мужество, продолжал молиться, зная, что это грозит ему смертной казнью. Жизнь Авинадия свидетельствует о его мужестве, ведь он, отказавшись отвергнуть истину, был готов пойти на смерть. Можно ли не восхищаться жизнью 2000 юных воинов Геламана, которые преподали и продемонстрировали урок мужества, последовав учениям родителей и оставшись целомудренными и чистыми? Пожалуй, все эти повествования из священных писаний венчают пример Марония, который имел мужество до самого конца пребывать в праведности. На протяжении всей жизни пророк Джозеф Смит являл бесчисленные примеры мужества. Один из самых драматичных моментов произошел, когда он и другие братья были прикованы друг к другу и содержались в недоделанном здании у здания суда в Ричмонде, штат Миссури. Парли Пратт, который был среди этих пленников, описал, что случилось однажды ночью. Вот его слова. «Мы лежали так, будто спали, пока не миновал час полуночи. Наши уши и сердца переполняла боль, ибо мы были вынуждены часами слушать неприличные насмешки, непристойную брань, ужасные богохульства и сквернословия наших охранников». Старейшина брат продолжал. «Я слушал это до тех пор, пока мне не стало настолько гадко, невыносимо, ужасно. Я так переполнился духом негодующей справедливости, что едва мог удержаться от того, чтобы встать на ноги и излить обличение на головы охранников. Но я так ничего не сказал ни Джозефу, ни кому-либо еще, хоть и лежал рядом с ними и знал, что он не спит». Внезапно Джозеф поднялся на ноги. И громоподобным голосом, или голосом рва, льва рыкающего, произнес, насколько я помню, следующие слова. «Молчать! Во имя Иисуса Христа я запрещаю вам и приказываю молчать. Больше ни одной минуты я не потерплю такую речь. Замолчите сейчас же, иначе либо вас, либо меня постигнет немедленная смерть». Конец цитаты. Джозеф стоял, выпрямившись, с пугающим величием, как описал старейшина Пратт. Он был закован, он был безоружен, и все-таки спокоен и полон достоинства. Он взирал сверху вниз на перепуганных охранников, которые пятились в угол или припадали к его ногам. Эти, казалось бы, неисправимые люди молили о прощении и потом уже не раскрывали рта. Не все акты мужества приносят такие впечатляющие или мгновенные результаты. И все-таки все они приносят покой разуму и осознание того, что справедливость и истина защищены. Невозможно стоять прямо, пытаясь укорениться в зыбучих песках расхожих мнений и оценок. Нам требуется мужество Даниила, Авинадея, Марония или Джозефа Смита, чтобы твердо держаться истины, в которой мы убеждены. Они имели мужество делать не то, что легко, а то, что верно. Мы все будем сталкиваться со страхом, переживать насмешки, встречать сопротивление. Да достанет же нам мужество противостоять общему мнению, мужество держаться праведных принципов. Мужество, а не компромисс, приносит улыбку Божьего одобрения. Мужество становится живым и привлекательным достоинством, если рассматривать его не только как готовность отважно умереть, но и как решимость праведно жить. Продвигаясь вперед, стремясь жить так, как нам положено, мы, несомненно, будем получать помощь от Господа и сможем находить утешение в Его словах. Мне очень нравится его обещание, записанное в книге Иисуса Навина. «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Мои возлюбленные братья, с мужеством наших убеждений, давайте же провозгласим вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова». Затем с тем же мужеством давайте последуем совету Павла. «Будь образцом для верных в слове, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Приходят и уходят катастрофические конфликты. Но война за людские души продолжается, не утихая. Подобно сигналу горна звучит слово Господне, обращенное к вам, ко мне, ко всем носителям священства повсюду. А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и действует в той должности, на которую назначен. Со всем усердием. Тогда мы будем, как заявил апостол Петр, даже царственным священством, объединенным в цели и наделенным силой свыше. Пусть же каждый сегодня покидает это собрание с решимостью и с мужеством сказать вместе с древним Иовом: «Доколе еще дыхание мое во мне, не уступлю непорочности моей». Конец цитаты. О том, чтобы так и было, моя смиренная молитва, я возглашаю ее искренне во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Небесный Отец, как мы благодарны Тебе этим вечером за эту привилегию, то, что мы могли участвовать в этой встрече, за все слова, которые были произнесены, за гимны, которые были спеты, за все мы благодарим Тебя. Мы молимся о том, чтобы у нас было достаточно решимости, о которой говорил президент Монсон, решимости участвовать в том, чтобы мы были героями священства. Мы молимся о том, чтобы у нас было достаточно решимости, чтобы мы могли уйти с этой встречи и говорить об этих вещах. Мы молимся о том, чтобы мы размышляли над этим и делились этим. И благодаря этому мы будем становиться сильнее, и чтобы те, кто окружает нас, становились сильнее. Мы молимся о тех, кто страдает. Мы молимся о том, чтобы мы могли думать о них, и чтобы они были окружены теми, кто их любит, и чтобы священство работало и наполняло всю землю во имя Иисуса Христа. Аминь.